Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1915 век спустя. Армянский геноцид в стихах и в музыке. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и важная часть каждой передачи стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, в эти дни весь мир отмечает столетие страшной трагедии, армянского геноцида. Пожалуй, сейчас по всему миру об этом говорят, Папа Римский сделал заявление. Это общая тема для газет, журналов, телевизионных передач. И всюду обсуждается армянский геноцид как событие, которое до сих пор болит. Дело в том, что Первая мировая война кончилась 100 лет назад, уже прошел век с тех пор, как отшумели эти битвы. И так или иначе рассосались больные проблемы. Ну, вот я представляю себе Верден, например. Какое страшное слово было в Первую мировую войну. 1 000 000 человек погиб в Вердене. Немцы и французы сражались до последнего. Это было ужасно все. Но теперь каждый год немцы и французы вместе приходят в Верден и вместе отмечают годовщину этих событий для того, чтобы показать, что больше это не повторится. Ну, в общем, это происходит всюду, и Первая мировая война закончилась. Ее уже забыли. Но не армянский геноцид. Армянский геноцид по-прежнему остается больной темой. И именно потому, что он не нашел своего завершения. А не нашел он своего завершения, конечно, потому, что Турция отказывается признать факт геноцида. Тут любопытно одно. Ведь что требуется от Турции? Признать свою вину. И именно это стало невозможным. И до сих пор турецкие учебники пишут об армянах как предателях, которые были уничтожены, потому что они были предателями турецкого народа. Знаете, когда в ООН принимают страну, то нужно, чтобы она предъявила свою конституцию. Говорят, что когда Израиль принимали, то Израиль положил Ветхий Завет на стол. Но дело в том, что вот сейчас много разговоров о Европейском Союзе, и Турция всячески пыталась попасть в Европейский Союз. Кстати, была такая дилемма – Турция или Украина? Все считали, что, конечно, Турция попадет раньше, потому что экономическое положение Турции гораздо лучше. И, конечно же, член НАТО Турция. И, в общем, это такая прозападная была страна. Но я бы условием приема в Европейский Союз ввел, знаете что? Пусть покажут свои учебники истории. Вот учебник истории – это одно из самых взрывоопасных предметов, который может помешать отношениям между странами. Первая мировая война во многом возникла не потому, что политики что-то не поделили, а потому, что учебники были такие. Французские учебники говорили про страшных немцев, тевтонов, дикарей, гуннов, а немецкие учебники истории называли французов лягушатниками, которые не способны и не могут быть серьезными и не способны к европейскому строительству. Это было все ужасно. И, в общем, это подготовило войну. Так вот, история армянского геноцида показывает нам, как важно в истории знать историю. Без этого не существует движения вперед. И это происходит всюду сегодня в России. Например, история с Голодомором, которую до сих пор Россия не может признать. Но и главный геноцид, конечно, геноцид Сталина против своего народа. Если бы он был признан, оценен, если бы это вошло в учебники истории, может быть, не было сейчас портретов Сталина в Москве. Так что армянский геноцид стал примером, который очень важен для любой страны и для любой истории. И в этом отношении Армения стала, к несчастью своему, стала таким пробным камнем. Это был первый геноцид 20 века, но, к сожалению, не последний. 1,5 миллиона армян погибло в Турции, и это была половина армянского народа, жившего в Турции. И это, конечно, осталось страшным событием в истории человечества, которое до сих пор продолжается об этом говорить, продолжают и спорить. Но теперь вернемся в 1915 год. Вы знаете, уже тогда об этом все знали. И в 1915 году, сейчас в связи с столетним юбилеем, «Нью-Йорк Таймс» перепечатала свои заголовки. Весной 1915 года, прямо когда происходила эта резня, в «Нью-Йорк Таймс» каждый день печатали заголовки, рассказывающие о геноциде. То есть и тогда уже это было воспринято миром. Мир знал, в отличие от Холокоста, в отличие от евреев Второй мировой войны, когда никто не подозревал о размерах трагедии. Но про армянскую трагедию тогда уже знали, хотя никто ничего не предпринял для того, чтобы этого избежать. А как в России отреагировали на это?
Россия приняла известие о геноциде сразу же с чрезвычайной болью, гневом, и приняла это все очень близко к сердцу. Но это неудивительно, Саша, потому что, сами рассудите, ведь почему турки, которые в этой войне, напомним нашим слушателям, воевали на стороне Германии, и, соответственно, значит, Россия была их врагом, почему турки обрушились так на армян? Есть версия, согласно которой турки планировали вот это массовое уничтожение армян еще задолго до 1915 года. Просто воспользовались военными событиями, чтобы осуществить эти свои давние планы.
Вы знаете, в Турции того времени была довольно гнусная поговорка. Она звучала так. «Один еврей способен обмануть 4 турок. Один армянин способен обмануть 8 турок. Один грек может обмануть 16 турок». И вот так вот по возрастающей была и ненависть к христианскому населению. Турки считали себя простыми крестьянами, а вот эти люди, которые занимались в основном торговлей и ремеслами и интеллигентными профессиями, христиане...
Они воспринимались как враги.
Воспринимались как враги, и в этом нет, увы, ничего нового.
Да, но тут еще это все осложнялось, конечно, и тем, что разразилась война, и в этой войне Россия и Турция выступали как антагонисты, как враги, а армяне воспринимались, соответственно, как вот это теперь опять слово, которое вошло в оборот в России, к сожалению, как пятая колонна. И вероятнее всего, конечно же, турки воспользовались вот этой ситуацией для того, чтобы осуществить какие-то свои уже давние планы. Но факт, что в тот момент в России это, конечно, было воспринято с особым чувством вины, потому что эти армяне как бы считали себя действительно не союзниками России, они как бы симпатизировали России, они как бы были эмоционально на стороне России.
И другие были христиане, вот что
да.
Честно.
И очень важным обстоятельством, конечно, было то, что армяне издавна с большой охотой ассимилировались в русской культуре. Они не воспринимали русскую культуру как нечто враждебное. И отношения в этом смысле культурные между Россией и Арменией всегда были особенно дружественными. Я могу сопоставить по степени дружественности связи только с Грузией, которые наступили гораздо позднее, чем армянские связи. И что интересно тут, русско-грузинские связи, они стали как бы расцветать на глазах после того, как Советский Союз возглавил Сталин. По многим понятным причинам, которых мы сейчас не будем касаться, в рядах переводчиков грузинской поэзии вдруг оказались там и Пастернак, и самые лучшие русские поэты, и Заболоцкий большие тома грузинской поэзии издавал в своем замечательном переводе.
Кроме того, грузин был постоянный персонаж всех советских романов. Всегда был такой жизнерадостный, веселый грузин. И чем глупее роман, тем веселее был грузин.
Но армянская культура стала очень близкой и дружественной русской, без того, чтобы Советский Союз возглавил бы армянин. И очень много армян осела и культурно функционировала в Москве и в Петербурге. Да что там далеко ходить? Вот я ходил на работу, когда жил в Москве, в журнал «Советская музыка», и регулярно там, в том же самом доме, жили два композитора, постоянно, значит, в Москве, вот в том же самом корпусе, которых никто, должен сказать, не воспринимал как армянских композиторов. Их имена были Арам Хачатурян и Арно Бабаджанян.
Да, хорошая парочка.
С Бабаджаняном я просто, так сказать, раскланивался, а с Арамом Ильичом мы всегда останавливались там во дворе и беседовали. Он был человеком чрезвычайно дружелюбным и живиальным.
Вы знаете, кроме всего прочего, есть такое деление. Одни писатели тяготеют к Армении, а другие к Грузии. Я уже заметил, вот, например, Битов – это Армения, да, Пастернак, как вы сказали, это Грузия. Но особенно важно в этой ситуации Мандельштам, который открыл Армению, для него это было важно, это был, как, знаете, как ренессанс. Вот он открыл для себя что-то новое, с чего началась новая волна в его поэзии. И любопытная история есть из личных воспоминаний. Здесь, в Принстонском университете, находится архив Мандельштама. И однажды мы пошли смотреть, что такое архив Мандельштама. Ну, я представлял себе большую комнату, холодильник, спрятанные документы. Куратор, библиотекарь, принес коробку из-под обуви, и там лежало 4 документа. Вот и весь архив Мандельштама. Ну и правильно, какой архив Мандельштама может быть? Он же все время бездомный был. И вот это каким-то образом попало до нескольких документов. Ну, может, не 4, может, я вру, может, 6. Но, во всяком случае, их было очень мало. И среди каких-то непонятных бумажек была одна на армянском языке. Меня спросили, не можете ли вы перевести? Я, естественно, обратился к Бахчиняну, своему армянскому другу, который армянского не знал, но которого полным-полно было друзей армян. И они немедленно мне перевели этот документ. Документ был очень любопытного характера. Это была записка от председателя колхоза, который указывал каким-то там своим подчиненным, чтобы они давали Мандельштаму уроки армянского языка. Знаете, какая занятная история, да?
Да, действительно.
И путешествие в Армению Мандельштама и стихи, и проза – это, конечно, жемчужина его творчества. Но это было...
И вы знаете, что я хочу сказать, Саша, что вот эта жемчужина мандельштамовская, она как таковая признана и армянами, причем не только в самой Армении, по всему миру. И это даже имеет некоторое отношение к нашему сегодняшнему разговору, еще и потому, что я собираюсь иллюстрировать нашу эту сегодняшнюю дискуссию о геноциде армянском музыкой Комитаса. Вообще, нужно сказать, что турки сразу нацелились на то во время этих своих ужасных преступлений против армян, чтобы уничтожить по возможности армянскую интеллигенцию, которая там жила. И, в частности, погибли многие выдающиеся представители армянской культуры. Там было арестовано несколько крупных поэтов армянских. Они погибли. И человеком, который вот тоже жил в Константинополе, вот где все эти аресты проходили, был армянский композитор по имени Комитас. Сейчас объясню, почему его так звали. Именно вот не имени, не фамилия, вот Комитас. Что это такое? Его настоящее имя и фамилия Согомон Согомонян. Но он после окончания духовной академии принял сан священника под именем Комитаса, так звали знаменитого армянского поэта VII века. И уже в этом качестве он прославился как отец новой армянской музыки.
Интересно, что Комитас был в Европе, и он выступал с концертами, на которых были звезды тогдашней музыки, которые были совершенно очарованы. Среди его поклонников был Габриэл Фаре, Сен-Санс. А Дебюсси в 1906 году после одного из концертов он сказал так: «Гениальный отец Комитаса, преклоняясь перед вашим музыкальным гением». Знаете, кем надо быть, чтобы Дебюсси, отличавшийся очень плохим характером, сказал такие возвышенные слова?
Комитас во всех отношениях замечательная личность, потому что он писал свою музыку, в основном духовную, прекрасная музыка. То, что сохранилось, потому что это очень важный аспект жизни Комитаса. Огромное количество его рукописей погибло.
Именно во время этих страшных событий.
Это был европейский образованный человек, который впервые, вот так сказать, поднял народную армянскую музыку вот на высокую такую ступень, обработав ее и, так сказать, сделав ее доступной для исполнения в концертных залах, как вот вы справедливо заметили, и в Берлине, и в Париже, и в других местах.
Прежде чем мы послушаем эту музыку, я хотел прочитать стихотворение Арсения Тарковского, который в 1959 году написал стихотворение, которое так называется «Комитас». Вот начало этих стихов. «Ничего душа не хочет, и, не открывая глаз, в небо смотрит и бормочет, как безумный Комитас. Медленно идут светила по спирали в вышине, будто их заговорила сила, спящая во мне. Вся в крови моя рубаха, потому что и меня обдувает ветром страха стародавняя резня». Здесь надо заметить, что почему Комитас безумный? Потому что от всего, что он увидал и пережил во время геноцида, во время этой резни, он сошел с ума и провел последние 20 лет своей жизни в лечебнице где-то в окраине Парижа. И он так и не пришел в себя. Трезня убила этого композитора.
Да, это очень печальная судьба, о которой мы всегда вспоминаем, когда слушаем музыку Комитаса или его обработки армянских народных мелодий. Но что я хочу сказать? Вот мы покажем сегодня отрывки, вот наш разговор, мы будем сопровождать музыкой Комитаса. Точнее, это как бы двойные обработки, что само по себе очень интересно. Комитас обработал армянские народные песни, а Эти обработки, в свою очередь, аранжировал замечательный армянский композитор Тигран Мансурян, которого я считаю вот в данный момент национальным бардом армянского народа. И диск этот был выпущен здесь, в Соединенных Штатах, фирмой «Нонсач». В исполнении приняла участие замечательная альтистка армянского происхождения, американка Ким Кашкашян. И на буклете к этой записи, что вы думаете, цитируется, вот представлен большой отрывок из прозы Мандельштама в Армении. Так что вот видите, в английском переводе вот так вот круг вот так вот замыкается. Да. Тут все. Армения, Россия, Америка, все вместе взятое сплетается в единый венок. Вот как звучит эта музыка Комитаса.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Мы продолжаем майский выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Сегодня мы говорим о столетии армянского геноцида. Соломон, как литература откликнулась на эти страшные события?
Вы знаете, для русской литературы предреволюционной и даже предвоенных лет очень характерна такая, я бы сказал, всемирная отзывчивость, вот та, о которой говорил когда-то Достоевский. Хотя сам Достоевский в своих высказываниях на национальные темы по национальным вопросам отнюдь себя не показал таким отзывчивым.
Я бы сказал так, что Достоевский показал себя всяким. Когда мы говорим Достоевским, что бы мы ни сказали, будет справедливо и противоположное.
Правильно. Но для лучших умов России того времени именно вот эта всемирная отзывчивость чрезвычайно характерна. И я должен сказать, что вот те люди, которых мы сегодня склонны даже, я слышал, во всяком случае, судить скорее скептически. Ну, вот скажем, Валерий Брюсов. Вот сейчас читать стихи Валерия Брюсова мне для удовольствия, это, по-моему, удовольствие сомнительное. Но как культурная фигура, он мне все симпатичнее и симпатичнее.
Знаете, Брюсов был, попросту говоря, самым образованным человеком в Москве. В Петербурге были, может, еще более образованные люди, но в Москве не было. И я как раз недавно читал мемуары, где рассказывалось о встречах с Брюсовым, говорит, довольно трудно разговаривать с человеком, который все время прибегает к цитатам то из «Божественной комедии», то из «Вергилия», конечно, на языке оригинала. Он знал все языки, он знал всю мировую поэзию наизусть, что, по-моему, ему изрядно мешало, потому что его поэзия чересчур
перегружена, она перегружена.
Знаете, такая александрийская поэзия, которая была... На нее есть свои любители, я знаю, но Брюсов никогда не был одним из моих любимых поэтов, вот уж точно. Но, конечно, Брюсов был человек гигантский, гигантской культуры. И я всегда думаю, как жалко, что таких людей мало сегодня. Вот таких полиматов, которые знают все, все понимают и занимаются продвижением культуры, чем и занимался Брюсов, конечно.
Вот Брюсов как раз был одним из первых энтузиастов.
Вот его бы поставить министром культуры.
Во-во-во-во-во. Брюсов как раз был одним из первых энтузиастов пропаганды новой армянской поэзии. Много для этого сделал, писал статьи, переводил. Другой фигурой, активно отозвавшейся на геноцид 15-го года в русской литературе, был Максим Горький. Как раз Горького-то я отношусь с большой симпатией именно как к художественной личности, к человеку, который, по-моему, Клим Самгин, это непревзойденная картина русской предреволюционной жизни, да, и вот фигура русского интеллигента там нарисована, она очень интересная и, по-моему, способна сегодня многому нас научить. Вот они были как бы в авангарде этого всего дела. Поэтому мы организовывали сборники переводные армянских поэтов, и в них, в частности, принял участие такой великий поэт, как Блок.
Блок переводил знаменитого великого армянского поэта Аветика Исаакяна. И для него это была работа, которой он страшно дорожил. Он все время извинялся, что он задерживает стихи. Он говорит, ну, это потому, что я не могу с ними расстаться. И он переводил эти стихи, он влюбился в Исаакяна. У переводчиков это бывает, когда они находят что-то такое, чего то ли есть, то ли нет у них. Иногда это созвучно им, а иногда наоборот. И ему очень нравилось звучание армянской речи. А надо сказать, что армянская речь звучит очень особенно. На мой взгляд, армянская речь звучит так, как будто бы стреляет из ружья. Вот вода, например, будет джур. Ну, как не похоже на воду. А Блоку очень понравилось слово «джан». Возлюбленная, видимо. И у него это слово часто встречается в стихах, причем, говорит, довольно наивно он сказал в одном месте, я вставлял даже там, где его нет в оригинале, насколько ему это нравится. И вот я хочу прочитать сейчас одно из стихотворений, которое как раз в 1915 году перевел Блок. Аветик Исаакян в переводе Блока. Вот эти стихи. «Словно молнии луч, словно гром из туч, омрачен душой я на бой пошел. Словно стая туч на зубцами круч, милый друг, сестра, брат твой в бой пошел. А утихнет бой, не ищи меня в удалой толпе боевых друзей. Ты ищи, сестра, ворона коня, он копытом бьет в тишине полей. Не ищи, душа, не ищи, дружка, на хмельном перу средь товарищей. Взвоет горный ветр, кинет горсть песка в твоего дружка на пожарище». И чужая мать, не родная мать, будет слезы лить над могилою. Не моя сестра горевать, рыдать, рассыпать цветы над могилою. По-моему, стихи совершенно замечательные, и, конечно, они звучат архаично. Именно то, что, конечно, Блоку нравилось в этих стихах, это то, что, знаете, у каждой страны должна быть своя архаическая колония. Вот как Шотландия для Англии, и Кавказ, Закавказье, горы. Это и был всегда заповедник архаизма для русских поэтов. И Пушкин туда хаживал, и Лермонтов, и Мандельштам. И Блок, который сделал большую подборку стихов Исаакяна, просто ввел его в русскую литературу таким образом.
Да, безусловно, и Исаакян и воспринимается до сих пор как нечто родное именно благодаря переводам, первоклассным переводам русских поэтов. А я хотел бы почтить память одного из тех поэтов, которые были арестованы и уничтожены в 15 году в Константинополе. Его имя Даниил Варужан. И стихотворение это, по-моему, прекрасно тоже переведенное ленинградским поэтом Олегом Шестинским, называется «Мерцающая лампада». «Ночь победы нынче, невестка моя, засвети лампаду скорей». Сын вернется с войны в родные края, засвети лампаду светлей. Кони ржут у ворот, в предутренней мгле, поднеси лампаду к двери. Сын приехал с лаврами на челе, поднеси лампаду, смотри, на телеге темный плат кровяной. Посвети среди темноты, ранен прямо в сердце мой сын, герой. Погаси же лампаду ты.
Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.